«Перекресток» на радио «Азаттек». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях в Центральной Азии. В студии я, Адилет Бектурсунов. 11 декабря в Кыргызстане пройдет референдум. Инициативу внесли социал-демократы, и, по их мнению, поправки должны навести некий порядок в исполнительной власти. Чего ожидать от референдума? Об этом сегодня поговорим в бишкекской студии «Азаттыка» с Тамерланом Ибраимовым, директором Центра политических и правовых исследований, а также с председателем общественного объединения «Журналисты» Азаматом Тынаевым. Итак, референдум – хорошо или плохо?
Ну, я попробую, да, если вы позволите.
Да, давайте.
Ну, прежде всего, вызывают очень большие споры и несогласие определенной части общества сам факт изменения Конституции, потому что, если вы знаете, в 2010 году, когда мы принимали новую Конституцию на референдуме, там была заложена такая норма, что до 2020 года Конституцию менять нельзя.
Но, тем не менее, депутаты нашли лазейку.
Да, депутаты нашли лазейку, они говорят, что... Причем не все депутаты, а часть парламента говорят так, что запрещено менять Конституцию парламенту, а народ через референдум может это сделать. На самом деле, если посмотреть вот эту статью 114, в которой прописано ограничение по изменению Конституции до 2020 года, там написано так, что парламенту запрещено менять Конституцию, запрещено менять Конституцию по инициативе 300 тысяч избирателей, но ничего конкретно напрямую не сказано по поводу того, что народ может или не может менять. Вот такая вот такого рода лазейка, она дала возможность для некоторых депутатов и юристов говорить, что можно вносить через референдум, но проблема заключается в том, что сам народ ведь не высказывал свою точку зрения по поводу того, что они хотят менять Конституцию до 2020 года. По этому поводу не было никаких опросов еще вот до июля 2016 года. Не было никаких обращений массовых. Не было, тем более, какого-то волеизъявления на другом каком-то референдуме, где бы народ сказал, да, мы хотим менять Конституцию до 2020 года. То есть, фактически, парламент самостоятельно, не парламент, а некоторые фракции парламента самостоятельно взяли на себя смелость вот такого рода инициативу проявить. И таким образом они вынесли на референдум, приняв это законом, значит, изменения о том, что вот Конституции должны вноситься такие изменения. Поэтому я считаю, что сам факт изменения Конституции, он на самом деле некорректен, если говорить более прямо, нелегитимен. И в этом смысле вот, проведение вот такого референдума по изменению Конституции, на мой взгляд, будет вызывать очень много вопросов, даже в том случае, если эти изменения будут приняты на референдуме.
Ну, коль мы заговорили об избирателях, то задается такой вот вопрос. Читали ли избиратели? Знакомы ли они с текстом конституционных поправок?
Сложный вопрос. Вы понимаете, что Конституция достаточно такой ёмкий документ, в котором
вносятся 30, более 30 изменений.
Совершенно верно. Во-первых, Конституция достаточно емкий документ, в котором разбираются далеко даже не все юристы. И простому человеку, который не является профессиональным юристом, сложно разобраться во всех этих хитросплетениях. Более того, как вы сказали совершенно правильно, более 30, по-моему, 34 поправки предлагаются внести в Конституцию. Даже если вносится в Конституцию одна или две поправки, этому обычно посвящается, ну, в других странах достаточно длительное время, об этом дискутируют, говорят многие специалисты, политики. У нас обсуждение 34 поправок в Конституцию заняло, ну, 2-3 месяца, скажем, вот так вот, если посмотреть формально, да, а фактически само обсуждение, оно было достаточно скудным. И в этом смысле, конечно, говорить о том, что основная часть населения хорошо знакома с этими изменениями, конечно, было бы некорректно.
Азамат Тынаев, председатель общественного объединения «Журналисты», вы согласны с какими-то поправками?
Ну,
расскажите.
Адилет, да, я для начала проясню свою позицию, свое отношение к предстоящему референдуму по теме изменений в Конституцию. Я должен сказать, что как избиратель, как гражданин, я против, да, но я хочу также сказать, чтобы моя позиция как бы не влияла на чье-либо решение, потому что для меня в этой ситуации важнее подойти к проблеме с профессиональной точки зрения, да, я журналист, и коль я себя таковым считаю, то моя обязанность подходить к ситуации очень взвешенно, объективно, и прежде всего изучать мнение электората. И вы знаете, вот я хочу продолжить относительно того, насколько люди в курсе предлагаемых изменений в Конституцию. Я скажу, что проблема в том, если верить данным одного социологического исследования, которое проводил, если я не ошибаюсь, коалиция за демократию и гражданское общество, они совсем вот недавно буквально обнародовали данные, меня поразило, что очень много людей вообще не в курсе того, что будет референдум. Угу. А если даже слышали, они не очень четко себе представляют даты, да, как это вообще все будет происходить. Ну, мы знаем, да, у нас, в принципе, есть еще проблема, которая наслаивается, да, на вот эту путаницу, неразбериху, связанная с биометрической регистрацией. Не все граждане до сих пор сдали биометрику. Многие в силу этого как бы вообще будут за...
В пролете.
Да, за бортом этого процесса. Вот. И в этом плане я, конечно, согласен с мнением противников изменения Конституции. Вот с этой точки зрения. Но до сих пор не нашел для себя ответа, знаете, в защиту нынешней Конституции. Она принималась точно в таких же, в обстановке еще большей нестабильности, хаотичности. Она принималась примерно в такие же сроки, даже более короткие. Ведь и нынешние изменения в Конституции, это ведь история еще ведет с прошлого года. То есть, понимаете, скажем так, плохо ли, хорошо, но над этим уже определенные юристы, правоведы бьются уже минимум полтора года. А в 2010 году в распоряжении Конституционного совещания было... Ну вот Тамерлан, он сам по специализации конституционный юрист, он, наверное, лучше об этом скажет.
Да, если позволите, тогда я... продолжу вот, вот заданную тему. На самом деле есть два ключевых вопроса по Конституции. Первое – это процедуры. Каким образом менять Конституцию, как все это происходит. И второе – это, конечно, содержательные вопросы. Так вот, вот эти два вопроса, они неразрывны друг от друга, неотрывны друг от друга. И они очень важны, оба эти два вопроса. То есть я согласен, что Конституция на самом деле наша нынешняя не идеальная. Вообще идеальной Конституции, собственно, и не бывает. Но понимаете, в чем дело? Есть неидеальные конституции, но тем не менее, которые являются фундаментом общества и государственной системы управления. И при этом государственная машина управления, она подстраивается под эти законы. Потому что конституция, она создает определенный вот тренд, вектор, в рамках которого нужно двигаться. Если же государственная машина... политические силы, которые находятся наверху вот этой пирамиды управления, постоянно меняют Конституцию под себя, а не себя под Конституцию, тогда мы получаем состояние определенного хаоса и неуправляемости. Понимаете? Поэтому вот если мы говорим о том, что нынешняя, ныне действующая Конституция не очень хороша, то давайте будем говорить о том, что хорошо. Возможно, мы в будущем когда-то эти Конституцию должны менять, но давайте мы будем говорить о том, что это все должно происходить в рамках законов. Что это должно происходить легитимно.
При и не поддержке... 30 изменений сразу за один раз.
Ну, это уже в другой вопрос. Можно 30, можно 50, можно одно изменение, но это должно приниматься обществом должно как действительно нужная, правильная вещь, а самое главное, происходящее в рамках закона. Если значительная часть общества говорит, нет, ребята, это происходит все неправильно, мы нарушаем собственные законы, мы нарушаем собственные обещания и обязательства, которые мы принимали совершенно недавно, тогда это просто начинает раскалывать общество. И второй вопрос, это, конечно, содержательная часть, которая тоже очень важна, потому что любая закорючка. Любое слово в Конституции имеет, несут с собой смысловую нагрузку и напрямую влияет на наше общество. И в этом смысле, вот когда мы говорим, что у нас было недостаточно времени для обсуждения новых поправок, конечно, я просто, ну, в силу своей рода деятельности внимательно изучал эти поправки. У меня очень много вопросов к этим поправкам. Практически по каждым поправкам можно говорить о том, что там либо не все в порядке с юридической техникой, то есть это написано не совсем правильно с точки зрения юриспруденции, либо там вот эта содержательная часть, то, что она, какую смысловую нагрузку себе несет, эти поправки, они вызывают тоже много вопросов. Понимаете? И в этом смысле, конечно, это можно спорить. Всегда говорят, да, два юриста, три мнения. У меня такое мнение, у кого-то юриста другое мнение. Но по этому поводу должно быть определенное, достаточно длительное время для обсуждения и возможность для того, чтобы находить консенсус. Вот вы посмотрите, 4 декабря проходит референдум в Италии, тоже по изменению Конституции. Они ведь этот процесс начали 2-3 года назад. В 2013-2014 году они начали этот процесс по изменению Конституции, и в течение этих 2-3 лет они проходили этот путь. И сейчас только выносится уже на референдум, где, они будут, где будет население голосовать. Причем сейчас по различным вопросам примерно у них 50-50, половина общества поддержит изменения, половина общества не поддержит изменения. Но вот сам процесс, сама длительность, она показывает, что в принципе в любом обществе должно быть время для того, чтобы это обсуждалось. Поэтому мы и говорим, что Конституция, кстати, один из главнейших принципов Конституции, то, что ее очень сложно менять.
Азамат, насколько мы знаем, сегодня существует 13 групп, 9 из которых за референдум, и остальная часть, это 4 группы, выступает против. Вы по роду деятельности, скорее всего, слышите разговоры, о чем говорят люди. Так вот, о чем говорят люди? Больше всего согласны с изменениями или нет, на ваш взгляд?
Я должен объективно сказать, да, что наблюдается, во-первых, очень большая пассивность и даже некоторая апатия людей к референдуму. Конечно, тут необходимо сделать небольшой экскурс. К сожалению, вот отцы-основатели нашей новой государственности с момента обретения независимости, да, в начале 90-х годов, они совершили, ну, просто вот, знаете, непростительную ошибку, начав кроить Конституцию под какие-то сиюминутные, конкретные политические интересы. У нас уже 7 или 8 раз Конституция 8, вот менялась. Да, уже.
Это 9
это,
раз.
Этот,
да.
Этот будет 9-й. Вот само по себе это, конечно, очень плохо. Потому что все это очень сильно дезориентирует людей, во-первых. А во-вторых, подрывает само доверие вот, к Конституции. Люди начинают жить с ощущением, что Конституция – это какая-то бумажка, которую можно бесконечно
менять и тратить на это кучу денег.
Да. И я думаю, что это вот состояние безразличия – это вот как бы главный тренд, под которыми пройдут этот плебисцит в следующее воскресенье, 11 декабря. Но тут я должен сказать одно. Нам критически важно поднимать, развивать правовое сознание кыргызстанцев. Меня особенно беспокоит, что 11 декабря референдум будет совмещен, как Вилет, вы уже подчеркнули, с местными выборами. Что происходит вообще у нас с выборами? Это же сплошной подкуп. У нас уже у журналистов, и они об этом пишут каждый день, масса информации о попытках подкупа. Да, он принимает какие-то формы, ну да, в кавычках, да, цивилизованные, некие агитаторы ходят по дворам, то есть нет тех банальных, там, как раньше, знаете, в акаевское время мешок картошки, угля, скажем, в зимнее время давали за один голос. Нет, сейчас происходит по-другому, сейчас вайлюкмэтю для нужд населения, для вот, того, чтобы они вот, ритуальные обряды выполняли, там, юрты, целые дарят, да, селам. Если город, это обу устраивают спортивные площадки или устанавливают дворовое освещение ночное. И я вот боюсь, что как мы вообще примем результаты референдума вот в такой ситуации?
Те, кто не согласны.
Насколько они будут, скажем так, неоспоримы? А поскольку есть опасность подозревания, что и результаты референдума будут, скажем так, ну, знаете, скажем так, с вопросами, да, какими-то, то как мы будем жить с этой Конституцией дальше? Ее же будут бесконечно оспаривать. Вы понимаете, 30, свыше 30 поправок. Причем есть очень поправки по коренным вопросам. И я предвижу большой вал вообще заявлений в Конституционную палату, потому что будут создаваться такие коллизии. И в этом плане, вот, чтобы вот эту часть нашего разговора завершить, я просто скажу, что когда я шел к вам в студию, по дороге встретились молодые люди, они раздавали какие-то буклеты. Да? У меня первое желание было не брать, потому что, ну, как думал, вообще какая-то коммерческая реклама. Но оказалось, что это буклеты, какая-то вот, я, честно говоря, не знаю.
Да, я вот
гражданская платформа. Да, и тут на кыргызском написано, но в переводе на русском тут написано: покупать и продавать голоса избирателей — это преступление. И три восклицательных знака. Просто браво вот этим молодым ребятам. Они студенческого возраста. И я хотел бы ко всем слушателям, да, радио «Затык», к вашим постоянным слушателям вот обратиться. Я верю, что они сами честные и никогда не продают, да, потому что я сам работал в «Затыке», я знаю аудиторию «Затыка», да, это продвинутая часть общества. Но важно, чтобы они несли эту информацию, эти знания, эти убеждения в своих кругах, среди своих друзей, коллег, родственников, что это очень важно, что какой ценой будет, достанется нам эта Конституция и какая будет к ней вера у людей. Вот на фоне того, что я говорю, да, что сам выборный процесс проходит вот с какими-то такими вот нарушениями и при вот этой апатии населения. Это очень важно.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.
Тамерлан, не могу не задать этот вопрос. Кто из власти больше всего нуждается в поправках в Конституцию?
Вы все время задаете такие очень хорошие, интересные вопросы. Вот это тоже для меня на самом деле большая загадка, потому что формально заявляется так, что эти изменения вносятся прежде всего потому, что жизнь не стоит на месте, жизнь меняется, поэтому и Конституция должна меняться. На мой взгляд, совершенно некорректная формулировка, потому что тогда по этой логике нужно каждый день менять Конституцию и наши законы, потому что у нас каждый день жизнь меняется. На самом деле, наоборот, законы должны быть стабильными, и они должны обеспечивать фундамент, на основе которого мы строим нашу жизнь. Это первое. Второе. Кто в этом заинтересован? Ну, формально заявляется, что это все делать для того, чтобы развивать наш парламентаризм и дальше, для того, чтобы проводить какие-то реформы, потому что, по мнению некоторых чиновников, нынешняя Конституция почему-то мешает проводить реформы. И тогда, вот, когда мы примем новую Конституцию, как они говорят, у нас сразу пойдут реформы, и судебная реформа, и правоохранительная реформа. И третье, это делается для того, чтобы сделать власть, вот это разделение властей на три ветви, более устойчивой, то есть забрать некоторые полномочия у президента, передать премьер-министру, и таким образом вот у нас парламентаризм будет более устойчивый. На мой взгляд, если внимательно посмотреть эти изменения, то ни один из этих аргументов не выдерживает сколько-нибудь серьезной критики. Ну, я вам скажу так, что первое, я ответил, сказал, что сам факт изменения жизни не есть повод для того, чтобы менять нашу Конституцию каждый раз, и причем таким спешным образом. Второе, по поводу укрепления парламентаризма, на мой взгляд, это все некие такие воздушные конструкции, которые построили для себя, там, я не знаю, юристы, которые разрабатывали вот этот проект Конституции, потому что на самом деле ничего кардинального там не происходит. Все та же конструкция, где мы имеем всенародно избираемого президента, где мы имеем правительство и парламент, которые между собой взаимодействуют. Да, там некоторые вещи вносятся, ну, скажем, теперь будет, если Конституцию вот это в новом виде примут, теперь будет разрешено премьер-министру и первому вице-премьер-министру сохранять свой депутатский парламент, если они были до того, как их назначили значит, министрами, депутатами, им позволяет сохранять депутатский мандат. Угу. На мой взгляд, ну, такая система существует в странах англосаксонского мира. Да, там она работает достаточно хорошо, но, на мой взгляд, в наших условиях это приведет к тому, что мы просто нарушим вот этот баланс, да, между тремя ветвями власти, и это будет вести не в позитивную, а скорее в негативную сторону. Второе, по поводу того, что если эти поправки будут приняты, то у нас успешно пойдут реформы судебной системы и правоохранительной системы, на мой взгляд, это тоже некорректная постановка вопроса, потому что ныне действующая Конституция никоим образом не мешает проводить реформы ни в судебной сфере, ни в правоохранительной сфере. Для того, чтобы проводить там реформы, нужны немного другие вещи. Не изменение Конституции, а для этого нужна политическая воля, для этого нужно четкое понимание и план действий, каким образом это делать. Ну и, конечно, для этого нужна определенная смелость, потому что мы прекрасно понимаем, что проведение реформы в правоохранительной сфере и в судебной сфере, оно вызовет определенное недовольство со стороны, скажем так, определенных групп людей, и это достаточно влиятельные люди. Для того, чтобы проводить там реформы, конечно, нужна определенная смелость. А если есть комплекс вот этих вещей, тогда реформу можно проводить. А если же мы будем все время говорить, что реформы не проводятся, потому что у нас плохая конституция, то следующее поколение политиков будет говорить то же самое. Кстати говоря, мы уже сегодня слышим от некоторых политиков и лидеров фракций, которые сидят в парламенте, что нынешняя конституционная реформа – это только часть реформ. Мы вот сейчас сделаем первый шаг, потом они говорят, мы сделаем второй шаг, потом мы сделаем третий шаг. То есть они уже априори говорят о том, что нынешняя реформа, она не совершенная. Они говорят о том, что мы, придя к власти, опять начнем менять эту конституцию. То есть представьте, что мы получим, что после 9-го референдума будет 10-й, потом 11-й, потом 12-й. И таким образом мы будем ходить по вот этому замкнутому кругу. Я бы сказал, даже порочному кругу, когда все время будем менять Конституцию. Ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому нужно все-таки не Конституцию менять, а себя и свое отношение к законам. И в этом отношении тогда какие-то реформы можно, конечно, проводить и двигаться вперед.
Азамат, бытует такое мнение в народе, да и оппозиция частенько об этом говорит, о том, что эти поправки в Конституцию нужны для определенного человека. Для Атамбаева.
Да.
Что он готовит почву для того, чтобы спокойно после того, как уйдет в 17-м году со своего поста, дожить свою старость в новом своем особняке. Разделяете ли вы эту позицию, это мнение?
Отчасти, да, я согласен с вашей трактовкой. Более того, если я не ошибаюсь, это было позавчера, мы с коллегами присутствовали на итоговой ежегодной пресс-конференции главы государства. И на этот счет он очень интересно сказал, что после того, как он сдаст свои полномочия, он...
Займется творчеством.
Нет, да, это тоже было сказано, да, но говоря о Конституции... Хотя, надо отдать должное, да, он не позволил себе использовать это мероприятие для какой-то такой активной агитации за референдум, да, как-то удержался в каких-то границах. Но он сказал очень важную вещь, что после 17-го года он не хотел бы, чтобы Кыргызстан столкнулся с риском следующего президента, скажем так, как он выразился, я за точность цитаты не ручаюсь, но примерно в таком духе, что он поведет Кыргызстан не туда. Да?
Чтобы не от одного человека зависело.
Да, куда не туда, ну, мы можем только догадываться, да, как бы президент не развернул свою мысль, но он, наверное, имел в виду в сторону как бы автократии, жесткой автократии, да, и в этом смысле с ним надо согласиться, потому что у нас были примеры, у нас был пример мягкого автократизма Аскара Акаева и пример жесткого автократизма Курманбека Бакиева. И опять-таки, как журналист, да, который все-таки, для которого прежде всего внимательно изучать ситуацию, соблюдать баланс мнений и уже отсюда выводить что-то такое среднее, Я должен сказать, что и во времена Акаева и Бакиева, в принципе, конституции были более, скажем так, правильные, с формальной точки зрения. Они, и если вот я не ошибаюсь, нынешняя конституция, она подверглась резкой критике Венецианской комиссии. Это тот орган, который вот как раз-таки дает оценку.
Вы ошибаетесь.
Да? Все предыдущие конституции, они прям, скажем так, встречались аплодисментами Венецианской комиссии. Да? Поэтому тут, конечно, очень важно помнить, что все зависит от того, вот все-таки, вот как Тамерлан сказал, да, от властей. Понимаете, если руководители захотят, им даже плохая конституция на самом деле не помешает делать что-то хорошее и полезное. Угу. А точно так же, как идеальная конституция, не может помешать совершать какие-то противоправные действия. В этом плане, извините, я делаю очень много таких исторических экскурсов, да, но я хочу вспомнить сталинскую конституцию, если я не ошибаюсь, 32-го или 33-го года. Которая вообще была самой передовой на тот момент, понимаете? СССР ввел равные избирательные права для женщин, да, в то время, когда, скажем так, в развитых демократиях суфражистки только-только боролись за это право. Да, и, скажем, право на самоопределение союзных республик, да, все было замечательно, да. Но что было в реальности, мы все прекрасно видим, да.
Тамерлан не согласен с тем мнением, что эти поправки являются образцовыми, да, вот как вы говорите.
Нет, я отдельно должен уточнить, что как бы я не защищаю поправки. Я вам с самого начала сказал, что как гражданин, они для меня непонятны, и я против них. Но как журналист, который специализируется на теме политики, для меня точно так же важны и другие стороны. Референдум, хотим мы того или нет, уже факт. Он состоится через неделю.
Тамерлан, смотрите.
Я просто не буду предсказывать, но я примерно я знаю, как он закончится. Следовательно, нам нужно... Ну, скажем так, если исходить из паттернов, да, имеющихся, что власть у нас, по крайней мере, до этого, она всегда добивалась как бы нужных ей результатов.
Вот смотрите, Азамат такую мысль сказал о том, что после этих поправок следующий президент, у него не будут такие вот полномочия придерживаться каких-то там курсов в сторону авторитаризма. Разве это плохо?
Это, конечно, неплохо, но это, мне кажется, не совсем корректное представление о том, как будет себя вести следующий президент. Мы ведь прекрасно понимаем, что...
Полномочия сокращают следующему
президенту. На самом деле полномочия особенно не сокращаются. Президент по-прежнему контролирует силовой блок в правительстве. И президент по-прежнему является всенародно избираемым. Вот эти две вещи очень важны. Первое, то, что он всенародно избираемый, это дает право президенту всегда напрямую обращаться к народу. И это очень важный элемент, потому что, ну, если его избрали люди, соответственно, у него есть народная поддержка. И даже с небольшими полномочиями всенародно избираемый президент является очень сильной фигурой. Это первое. Второе, ведь мы все прекрасно понимаем, что главный инструмент нашей политики – это все-таки вот силовой блок. Кто в состоянии контролировать силовой блок, там спецслужбы, армию, частично прокуратуру, тот на самом деле является одним из ключевых игроков в нашей политической системе. И в этом отношении практически ничего не меняется. Поэтому говорить о том, что следующий президент будет ослабленный, и он уже не будет иметь возможность каким-то образом серьезно влиять на политику в Кыргызстане, это неправильное представление о том, что несут с собой поправки. Потом я хочу сказать, что мы все прекрасно понимаем, что любой политик, который придет на смену ныне действующему президенту, конечно же, будет выстраивать собственную политику, будет вести свою кадровую политику, и, соответственно, он будет стремиться все больше и больше независимости от предыдущих обещаний в отношении партии власти, там, предыдущего президента и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому строить конструкции какие-то такие, что вот мы сейчас примем эти изменения, и это позволит нам в будущем каким-то образом контролировать политическое пространство, на мой взгляд, просто приведет к очень глубокому разочарованию. И из-за этого менять конституцию и идти наперекор определенной части населения, ну, если говорить совсем прямо, то просто переругаться с определенной частью населения, мне кажется, не совсем правильно.
Спасибо большое. Мы сегодня говорили о предлагаемых поправках в главный закон страны. В эфире на радио «Затык» были Тамерлан Ибраимов, директор Центра политико-правовых исследований, и Азамат Тынаев, председатель общественного объединения «Журналисты».
«Перекресток» на радио «Азатык». Слушайте нас по воскресеньям в 21.30 и каждый понедельник в 10 утра.